«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».
Здравствуйте! С вами студия «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и я, ведущий в студии, Дмитрий Градинар. Указом президента Российской Федерации в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 2015 год в России объявлен годом литературы. По словам Владимира Путина, это должен быть яркий, объединяющий общество проект. Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции – это основа основ, и внимание к ним государства и общества должно быть и будет постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сберегать себя как народ, добавил президент. Мне кажется, подобная инициатива – достойный пример для правителей любого государства, в том числе для властей Республики Молдова. Ведь обращение к литературным процессам, к литературным традициям и источникам может оказаться тем самым объединяющим элементом, которого так недостает нашему обществу. А темой сегодняшнего выпуска станет русская литература, ее роль, значение и неразрывные связи со всемирным литературным процессом. Не переключайте канал. Нас ждет увлекательное и полезное путешествие. Музыкант пользуется мелодией, гармонией и ритмом. Скульптор высекает живые формы из дерева или мрамора. Художник запечатлевает картины мира на холсте при помощи красок, а поэт и писатель изображает жизнь и создает художественные образы посредством слова. Но если звуки и цвета палитры во всех странах выглядят одинаково, то слова звучат по-разному, потому для литературы огромное значение играет язык написания произведения. А еще общественный строй и процессы, происходящие в обществе, окружающем поэта или писателя. Так что, говоря о всемирной литературе, следует понимать под этим набор литературных течений, традиций и тематик, сложившихся в том или ином государстве, среди тех или иных народов, в то или иное время. Естественно, чем древней и непрерывней история страны или народа, тем богаче ее литературное наследие. И тем богаче становится любой человек, чем больше образов литературного творчества он положит в копилку своей души и сердца. Именно для этого, для обогащения и дальнейшей эволюции человека, существуют и трудятся люди искусства. Художники, музыканты, писатели, поэты. Конечно, это замечательное явление, когда на прилавках супермаркетов можно встретить разнообразие продуктов питания на всякий самый требовательный вкус. Когда вы можете приобрести какой-то особенный, подходящий вашим запросам электронный гаджет, будь то мобильный телефон или планшетный компьютер. Или же выбрать себе одежду разного фасона, бижутерии разных форм. Разнообразить интерьер жилья на свой лад. В конце концов, рост благосостояния и наличие выбора – это признак прогресса. Главное, чтобы ценой такого роста для одних не оказалось обнищание других людей. Но при всем этом важно, чтобы на книжных полках, на библиотечных стеллажах или же в базе электронных библиотек точно так же можно было выбрать литературу разных стран, эпох и народов. Представьте себе литературу, книги, чтение как некое волшебное застолье, украшенное всякими разными яствами. Здесь будут сладость восточной поэзии в рубаятах Низами, Саади, Омара Хайяма и морская соль приключенческих романов Стивенсона, Конецкого, Станюковича и Сабатини. Изыски японской литературной кухни X века, миниатюры Исы Моногатари и пряности далеких стран в творчестве Купера, Бусинара, Киплинга. Шампанское французской комедии и романтизма, помещенное в стальное ведерце романов Драйзера, охлажденное льдом новелл Джека Лондона. Основательное, объемное, философское блюдо Достоевского и стопка расписных пряников, улыбочных рассказов древней старины. Здесь будет паприка немецкого средневекового шванка и перец советской сатирической школы 20-30-х годов, богатые закуски городского романа Гелеровского, и запивать это все обжигающим кофе современной социальной прозы либо чистой водой лирической поэзии с тонким привкусом печали. Много, очень много можно положить на такой стол и наслаждаться разнообразием. На всякий вкус найдется блюдо. Главное, не забывать насыщать не только тело, но и душу. Ведь не только молоком матери вскармливают младенца, но и колыбельной песней, и бабушкиными сказками. А это очень и очень важно. О чем будут такие сказки? Как поступают главные герои? К чему стремятся? Потому что вместе с телом растет и взрослеет наша душа. Ей тоже нужна пища, иначе люди остаются пустыми. И от такой пустоты тоже ведь можно потерять человеческий облик. Сегодня одна из часто встречающихся тематик — проблема анорексии у звезд подиума и голода среди беженцев и неимущих в странах третьего мира. Но от голода духовного, познавательного, тоже возможно перерождение. Это если на вашем литературном столе вместо всего разнообразия только фастфуд в виде комиксов и газетных статей. И потому не забывайте кормить свою душу. По мере ее роста вы увидите, как изменяется ваше восприятие мира и удивитесь такому волшебству. На мой взгляд, Россия совершенно удивительная страна. Я уже рассказывал раньше и о симфонии Шостаковича, звучавшей в трагические дни блокады, о первом художественном фильме в Российской империи. И вот очередной пример неповторимости и духовности российского общества. В сложный период, находясь под давлением экономических санкций, испытывая информационную блокаду и политику двойных стандартов, Россия объявляет текущий год годом литературы. Как для писателя и для гражданина, осознающего всю сложность процессов, происходящих сегодня в мире, для меня такой шаг политического руководства России – настоящий подвиг. И одновременно еще один признак величия духа народа в России и всех, кто разделяет их ценности. Год литературы – это не просто дань уважения писательскому сообществу и пропаганда чтения книг как способа интеллектуального и духовного роста граждан. Это не только взгляд внутрь, это и познание культуры иных стран и народов. Многие средства массовой информации ошибочно называют инициативу президента России учреждением Года русской литературы. На самом деле в тексте президентского указа прилагательное «русский» отсутствует. Там говорится о литературе вообще, поскольку Россия всегда была многонациональным, мультикультурным государством. И всегда, во все времена и на всех стадиях исторического развития, какие бы потрясения ни испытывала, оставалась толерантной к культуре и искусству других стран и народов. Образовательный опыт советского периода показал, что лишь благодаря изучению памятников культурного наследия многих народов можно воспитать высокоразвитое интеллектуальное общество. Ведь согласитесь, культура и образовательный процесс всегда являлись сильной стороной Советского Союза и выводили его на лидирующие позиции в мире культуры, искусства и науки. Ну а мы, граждане Молдовы, некогда являлись составной частью и этого процесса, и этой великой страны. Так что в течение года, по мере возможностей, мы будем знакомиться с различными жанрами и авторами, самыми значимыми явлениями мировой литературы. А начнем сегодня непосредственно с литературы русской, которая нам вполне знакома. Русская литература. Что вам приходит на ум после такой фразы? Наверняка имена Пушкина, Толстого, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Чехова. Еще, может быть, Горького, Ахматовой, Достоевского, Пастернака, Шолохова и Тургенева. Кто-то вспомнит и Фета с Салтыковым-Щедриным, и Цветаева с Булгаковым. В любом случае, даже если в жизни вам довелось прочесть множество книг, на память придет не так уж много имен их создателей. Сегодня недоброжелателями вход пущен и такой аргумент, с которым мне уже доводилось сталкиваться в социальных сетях. Вкратце, вредоносная мысль звучит так. Да сколько тех настоящих поэтов и писателей в России? Совсем мало. При этом делается попытка внедрить в сознание мысль о том, что культура России — некая дутая величина, которая не идет ни в какое сравнение с тем же европейским литературным наследием и обилием европейских, американских и прочих литераторов иных традиций. Идеологи раздувания вражды пытаются создать негативный облик российских ценностей, используя недостаточную информированность граждан и традиционную для всех людей лень, не позволяющую сделать литературу и искусство повседневной потребностью для личного роста. Ну что ж, политические процессы по сравнению с литературой — явление быстротечное, поэтому касаться политики нет смысла в рамках культурологической передачи. Зато можно легко опровергнуть мифы и измышления по поводу литературного наследия России. Сколько бы имен вы навскидку не вспомнили, сколько бы не пересматривали корешки книг в своем книжном шкафу, а все равно это будет только вершина айсберга, уходящего огромной глыбой в толщу имен и времен. Итак, русская литература. Знакомьтесь, удивляйтесь и восторгайтесь. Разные странные вещи сопровождали русскую литературу на протяжении веков. Это мог быть страшный дуэльный пистолет и винтовка в руках у поэта, дачный домик в Ялте и кипение вперемешку революционных и любовных страстей. И даже старинная арабская книга «Китаб Аль-Фихрист», написанная багдадским книготорговцем в конце X века. Но обо всем по порядку. Принято считать, что русская литература появилась во второй половине X века и своим появлением обязана принятию христианства на Руси. Поэтому-то культурные и литературные традиции в России с самого начала были неотделимы от духовных традиций православия. И тогда византийские традиции, введение кириллического письма с подачи той же Византии и деятельность монахов, занявшихся переводами из греческого церковных текстов, легли поверх уже имеющихся народных сказаний славян. Поэтому, помимо первоначальных и типичных для того времени во всем мире жизнеописаний святых и книг о Святом Писании, на Руси развивались и такие начальные формы литературы, как былинные сказания. Славянский древний эпос переплетался с каноническими сюжетами, что давало в итоге самобытное произведение, повествующее о чудесах, связанные с церковными иконами, таких как сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери, сказания с описаниями деяний именитых правителей, например, сказания о великих князьях Владимирских. Нередко сказы принимали форму притч, прививавших моральные принципы и поучавших людей стремиться к добру и избегать зла. Помимо этого существовали многочисленные слова и повести, из которых самые известные – «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве». Всего в открытых источниках мне удалось обнаружить более 60 различных сказаний и слов. На самом деле их известно и сохранено намного больше. Еще былины. Они повествовали о подвигах богатырей, либо о важнейших исторических событиях. Героями былин часто становились настоящие, невымышленные персонажи. Богатырь Илья Муромец, который упоминается также в норвежских и германских сагах. Алеша Попович, служивший ростовским князьям и погибший в битве на реке Калке. И когда вы будете смотреть российские юмористические мультфильмы о похождениях богатырей, последний из которых «Три богатыря на дальних берегах», то помните, сказка ложь, давний намек. Не каждый герой попадал в народную былину. Такую честь нужно было заслужить. Существовал еще былинный цикл сказаний о хождении киевских богатырей во Царьград. Всего, по имеющимся документальным данным, насчитывается более 400 былин, памятников начального литературного творчества на Руси. Чтобы вы имели представление, что же это такое древнерусские сказы и как воспринимаются сегодня такие памятники литературы, приведу в качестве примера сказание или притчу о хмеле, датированную 15 веком. Речь в притче идет о том, как человек срывает шишку хмеля и спрашивает: «Что же ты такое?» На что хмель, само растение, отвечает: «Я хмель, я завистлив, спесив и богат, а руки мои держат всю землю. Нрав я имею такой, если человек станет меня держаться, князь или боярин, архиерей, монах или черница, купец или кто другой, каждого развращу, от Бога удалю, лишу его смысла, и будет ходить без ума. Когда проснется, разболится у него голова, глаза не увидят света, руки дрожат, на душе мутит, и неохота ему браться за дело. Ничто доброе на ум не идет ему, одно из желаний у него, как бы напиться. Знай, человече, на ком порванное платье? На пьянице. Кто кричит и бранится? Пьяница. Кто разбился, изувечил себя? Пьяница. Кто сделался убийцей? Кто лишил сам себя жизни? Кто в грязи валяется? Пьяница. У кого язык длинен? У пьяницы все, что можно представить дурного, совмещается в пьянстве. О, человече, все, что я сказал тебе, заповедую. И внимай моим словам, брось смокву, которую ты сорвал, чтобы не видеть тебе от нее зла». Это всего лишь короткий отрывок. Целиком притча вошла в сборник «Повесть о горе злосчастье», была адаптирована к более современному языку и издана графом Кушелевым в середине XIX века. Говоря пушкинской строкой, это все дела давно ушедших дней, предания старины глубокой. Однако до Пушкина русской литературе пока еще было далеко. Вслед за былинами, сказами, словами и притчами возникли средневековые хождения, видения и летописи. Их также насчитывается большое количество, самыми ранними из которых являются житие и хождение игумена Даниила из русской земли, а самым известным, пожалуй, хождение за три моря купца Афанасия Никитина. Как вы понимаете, речь идет об описательном жанре, о своеобразных литературных путевых заметках. Эта традиция глубоко укоренилась в русской литературе, к ней впоследствии прибегали многие писатели. В наше время все это трансформировалось в литературный очерк. Далее введение. Это направление, которое процветало практически во всех литературных традициях, и в мусульманской, и в латинской, и в древнееврейской, и представляла собой описание вымышленных сцен и диалогов с мифическими потусторонними существами или даже с библейскими персонажами. К видениям относят и описание состояния летаргии, галлюцинации, яркое сновидение. Как не вспомнить тут романы Карлоса Кастаньеды, которые целиком основываются на видениях и опыте, приобретенном в процессе употребления галлюциногенного кактуса. Визитерские мотивы, то есть произведения, в которых действующими лицами являлись потусторонние существа, наносящие визит в человеческий мир. Такие мотивы присутствуют в произведениях многих российских писателей и поэтов. Встречаются они у Пушкина, Лермонтова, а позже у Булгакова, и тем более становится популярной тематикой сегодня. ну и летописи. Общеизвестно, что они относятся к литературно-историческому жанру. Начиная с 15 и до самого 17 века, литература, как на Руси, так и в Европе, развивается большими темпами, обрастает новыми формами, становится разнообразней, интересней. Теперь это не просто жизнеописание святых, но целые повести, рассказывающие об истинных и выдуманных приключениях. Повесть о Бове Королевиче, повесть о Ерше Ершовиче. Уже упомянутая мной повесть о горе и злосчастье и о том, как горе и злосчастье довело молодца в военноческий сан. И все сильнее и сильнее в русской литературе звучат социальные мотивы. Так в повести о кабаке, ярко и повествовательно, с большой долей фантазии, описывается, как кабак и пьянство доводят человека до нищеты, а после до воровства. Что касается повести о горе и злосчастье, как видите, я его упоминаю уже в третий раз, для меня этот замечательный памятник литературы явился неким прообразом цикла, который напишет намного позже о страстях человеческих знаменитый Оноре де Бальзак. Ну а после в России наступила эпоха Просвещения. Прорубивший окно в Европу Петр I ускорил процесс синтеза русской традиции с достижениями европейской литературы. Теперь в России складывалась уже не просто литература с какими-то течениями и приемами, а самостоятельная авторская школа. К своему окончанию 18 век в России ознаменовался приходом эпохи классицизма. Вот тут уже русская школа начинает вращаться на одной орбите с литературой прочих мировых держав. При этом происходит взаимное обогащение. Феофан Прокопович, Михаил Ломоносов, Александр Сумароков, Николай Карамзин, а еще сын господаря молдавского Антиох Кантемир. Такие имена навеки вписаны золотыми буквами в историю русской литературы. Но это не все имена. Были и Фанвизин, и Тредиаковский, и еще три десятка знаменитостей, стоящие на плечах сотни имен поменьше, которые все равно внесли свой вклад в развитие искусства. И вот, наконец, наступает золотой век российской литературы. Наша передача не зря получила название «Реки и мосты». В первую очередь, мост над рекой – это символ преодоления препятствий. Также мост – всегда результат общих усилий и общего труда. С какой бы стороны ни был перекинут, он всегда соединит два берега. Расскажу вам небольшую деталь собственной биографии. В юности я проходил обучение на Всесоюзном факультете одного из лучших институтов СССР. И вместе со мной обучались представители иных национальностей. Узбеки, таджики, татары, аварцы, ингуши, армяне, дагестанцы, ой, да очень многие. Казахи, буряты, калмыки. Я всегда поражался, насколько же мы все разные, и в то же время, насколько одинаковы наши простые человеческие надежды. Жить в мире, понимать друг друга, делиться своей культурой и достижениями. Ведь изначально человек всегда добрый, злым его делают жизненные обстоятельства. И всех нас объединяло и позволяло вести такой обмен знания русского языка. Благодаря ему мы могли общаться, собравшись одной компанией. Мусульмане, узбеки, дагестанцы, буддисты, калмыки, православные, молдаване, гагаузы, украинцы. Нас всегда объединял важный мост – знание русского языка, который уже нельзя считать достоянием только России. Я глубоко убежден, что это и наше достояние, и мы должны его сохранять и приумножать. Я не смогу сегодня закончить рассказ об эпохах становления русской литературы. Мы продолжим эту тему через одну передачу, потому что в следующий раз нас всех ждет замечательный музыкально-исторический сюрприз. И мы перекинем еще один мост через время и пространство – А сейчас хочу просто высказаться о русском языке. Каковы бы ни были политические отношения между странами, каковыми бы ни были тенденции и устремления политиков разных стран, со времен существования Российской империи Советского Союза нам досталось огромное историческое и экономическое наследие. Это и построенные школы, фабрики, города. Это и дороги. Это и русский язык. Но вот дороги, бывшие российскими и советскими, стали национальным достоянием. Им присвоены национальные нумерации. Школы, фабрики, больницы – это уже используется по назначению. Никто от них не отказывался, не запрещал. А вот русский язык постоянно является объектом нападок со стороны некоторых политиков и идеологов. Я не зря сделал в самом начале передачи акцент на том, в какой сложный период Российская Федерация объявила текущий год годом литературы. Могу напомнить, что в период, предшествовавший наполеоновскому вторжению, во времена вторжения и после изгнания агрессора, в Российской империи не прекращалось обучение французскому языку. Это считалось модным и престижным. Это был язык писателей, поэтов и всех культурных людей. Во времена Советского Союза, как до начала Великой Отечественной войны, так и во времени ее и после, в школах изучался немецкий язык. Потому что народ и язык не могут быть никому врагами. И это величайший пример государственной мудрости правителей. Основы будущих мостов через самые бурные реки сегодняшней жизни. Мне становится больно и обидно, когда я представляю, как однажды, встретившись вместе, молдаванин, украинец, туркмен, дагестанец, гражданин стран Балтии, не смогут ни о чем поговорить между собой. И это будет самая большая потеря из всех потерь, что нам довелось уже пережить. Потому что, развивая национальную культуру, свою родную речь, делиться достижениями с другими народами лучше без переводчиков на единой лингва франка, общем языке, который достаточно лишь поддерживать на государственном и человеческом уровне. Тем не менее, я остаюсь оптимистом и уверен, что русский язык сохранится в Молдове и для последующих поколений. Это было бы слишком большой роскошью позволить нашим детям и внукам забыть тот язык, на котором говорили их предки, и который позволит им легко общаться с самыми разными народами и странами, с которыми когда-то мы были одной страной. Потому что диалог цивилизаций, культур и традиций должен продолжаться всегда. Будем строить этот мост. И я уверен, у нас все получится. Желаю всем хорошего настроения. Слушайте «Спутник Молдову» на волне «Универс ФМ» 92.8. Ищите записи наших передач в Фейсбуке, в интернете. Задавайте вопросы, высказывайте мнения. С вами был я, Дмитрий Градинар.
Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.